Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Марина Борисова, я Константин Мацан. И сегодня, как всегда по пятницам, в этом часе «Светлого вечера» с нами и с вами Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО. Мы вот в прошлой части программы заговорили про программу «Ответ священника на Спасе», но не про нее конкретно, а про сам феномен, про сам уровень подготовки священников, которые отвечают на вопросы, а сами вопросы. Вот вы следите за, как можете, за программой. Вы, кстати, в своей программе «Парсуна» тоже к священникам этот вопрос обращали, что вот священник думает, что вот закончит семинарию, будет рассуждать об отцах каппадокийцах, а к нему приходит бабушка с вопросом, что мне делать, там, если у меня болит голова, может, мне поможет ладан, там, как вот, может, мне ладан пососать. Вот не наблюдаете ли вы, не замечаете ли вы какого-то качественного роста вопросов, потому что это тоже было бы показателем изменения качества жизни церкви, то, о чем мы говорили в прошлой части.
Есть, ну, знаете, тут как, с одной стороны, безусловно, есть более сложные вопросы, но тут, мне кажется, очень сложно судить качество вопросов, скажем, по звонкам вот в прямой эфир, вот, потому что это все-таки не такая вот показательная в этом смысле выборка. Здесь бы я даже сказал, что как раз-таки вот те, кто звонит в эфир, здесь, может быть, нет такого фундаментального изменения вопросов, да, никто там про отцов каппадокийцев, опять же, не спрашивает.
Это было бы странно даже, наверное.
Да, потому что, ну, есть там, можно книжку почитать, благо сегодня не начало 90-х годов, сегодня вот читай не хочу, так сказать. Вот, поэтому вопросы скорее... С вопросами у меня немножко здесь такой более пессимистический взгляд. Я, возможно, ошибаюсь, но я об этом уже говорил. Мне как раз кажется, что мировоззренческих вопросов стало меньше, что вот общее такое... Это отчасти связано с тем, что вот сама идентичность человека, идентификация, точнее, вот нами себя как верующих людей, вот это она не является чем-то экстравагантным, как это было в начале 90-х, она вызывает меньше вопросов, нет остроты той. То есть мировоззренческие вопросы в те самые вот 90-е, они были во многом связаны с тем, что это было очень новое, что-то совершенно, так сказать, неожиданное, вызывало там вопросы, протесты, серьезные, глубокие там размышления. Сегодня это, конечно, человек через это тоже проходит, но в целом это сильно изменило среду. Среда у нас совсем сейчас другая. Вот, и они не звучат так остро. Это, может быть, даже не есть заслуга, и в этом тоже есть какие-то определенные минусы, потому что острота всегда нередко приводит к глубине такой. Не всегда, но приводит. Вот, а тут... Вот, поэтому, мне кажется, тут насчет вопросов вот такой парадокс, да, что ответы стали глубже, а вопросы, может быть, не всегда. Хотя какие-то вопросы остаются, никуда человек от них не денется.
Ну. Что-то Высоцкого такое было, да, мы все... Мы видим правильные вопросы.
Нет, мы все ставим правильный ответ.
И не находим...
Каверзный ответ и не находим нужного вопроса. Ну, а вам не кажется...
Борис Иванович многое прозрел. Вот, про Епифана, даже про Епифана спел, как выяснилось.
Вам не кажется, что это естественный процесс? То есть вот та энергетика, которым был заряжен процесс возрождения, вот внезапно начавшийся, бурно очень в конце 80-х, но это не могло продолжаться вечно. То есть энергия вот этой волны, она сходит, начинается такое достаточно равнинное течение широкой реки, нет?
Я понимаю ваше отношение к концу 80-х и даже периоду этому предшествовавшему, и... Думаю, что, конечно, вы правы во многом, но, знаете, мне кажется, что здесь вот ведь самое главное нам какое-то выработать правильное отношение к этому, потому что мы очень часто начинаем... Это я не к вашему вопросу, в смысле, что в вопросе этого нет, он совершенно правильный, что мы что-то начинаем сравнивать, ностальгировать и так далее. А мне кажется, что вот для христианина... Ну вот нет там хороших времен и плохих, да, или там как всегда драма, всегда некое напряжение какое-то, И, оно, и всегда есть там свои сложности, что-то сложнее, что-то проще. И даже, знаете, в каком-то смысле, вот он, там любят до сих пор задаваться вопросом о последних временах. Вот когда эти последние времена? Когда? Ну вот для живущего человека ведь всегда времена последние, в том смысле, что даже если вот, так сказать, апокалипсис при нашей жизни не случится, это значит, что все равно для нас, нашей жизни, есть последнее время. Мы же, так сказать, вот сойдем, уйдем в мир иной, и все. И дальше уже жизнь, в течение земной жизни пойдет без нас. Поэтому когда, какие, когда будут последние времена? Да сейчас вот для нас в этом смысле последние. То есть какая-то личная эсхатология, если можно так сказать, она совершается в жизни каждого человека. И здесь вот, ну, бессмысленно либо ностальгировать по каким-то временам, там, сокрушаться, еще чего-то. Надо вот отвечать, уже переходя на современный такой язык современного шершавого плаката или мема, я могу сказать, что надо отвечать на вызовы сегодняшнего дня.
Так я-то, собственно, об этом и говорила.
Да-да-да, я, собственно, с этим и соглашаюсь.
Как это замечательно.
Вот этим поговорить. С умным человеком поговорить приятно.
Дело в том, что вот завершается год волонтера у нас в стране, и он...
Неожиданный поворот. Вот эту логическую связку я не уловил.
А тут, собственно, связка-то дальше, как всегда, запрятана. Связка очень простая. Изменились условия и изменились направления движения. Об этом говорят даже представители так сказать, либерального крыла нашей интеллигенции, которые всегда как-то в общественном пространстве позиционировали себя критиками церкви. Но вот в последнее время в некоторых интервью проскальзывает интересная мысль, что поскольку тактика каких-то гражданских уличных протестов себя исчерпала, поскольку она абсолютно никакого общественного резонанса не вызывает, люди граждански активные переместили свою активность в область волонтерства и благотворительности. С другой стороны, параллельно, насколько можно судить по итогам этого года, очень быстро и бурно развивается церковная благотворительность. И приходит в голову мысль, может быть, эти два потока в какой-то момент сольются, и уже мы помиримся с нашими либералами, они перестанут приставать с дурацкими претензиями к церкви, а займутся вместе с людьми церковными каким-то общественно полезным общим большим делом.
Ну, вы знаете же, так немножко скажу отчасти пафосно, вы же знаете мою нелюбовь, так сказать, вот к любым таким вот, к любой такой классификации и отнесения конкретных людей, вот, ну, к какому-то течению там и так далее. Поэтому те же вот, ну, кого мы интуитивно, может быть, или не интуитивно, а вполне рационально относим к своим либералам или там консерваторам, они же живые люди, и все очень разные. Вот я думаю, что нет какой-то ссоры, по крайней мере, ну, вот... Конечно, помиримся, что называется, но тут вот эти люди как-то они сами должны вот эту, так сказать, зарыть топор войны, если считают, что вот она есть. Да, мне кажется, что ну, христианин, он должен все-таки, а уж особенно в личных отношениях, да, он всегда должен быть открыт к разговору и стремиться к миру в любом случае.
Но согласитесь,
нам заповедано это.
Согласитесь, когда какое-то хорошее дело делают люди вместе, им помириться и найти общий язык гораздо проще.
Конечно, да, конечно. И я думаю, что здесь ну, мы должны вообще об этом думать и, не знаю, к этому стремиться, и хотя и все время вспоминать, что вот, ну, я не знаю, я все время про это думаю, что вот потому узнают все, что вы мои ученики, что будете иметь любовь друг к другу, нам говорит Христос Спаситель. Ну, вот если бы мы хотя бы там, ну, как-то пытались об этом думать и что-то в этом направлении делать почаще, ну, наверное, это было бы и волонтерство, и все остальное с этим было бы намного у нас... и проще, и эффективнее. Ну, вот давайте там о хорошем. Да, вот проект замечательный, который наша служба милосердия и РИА Новости, Наталья Лосева сделали вот по поводу бездомных, да, вот эти новые, так сказать, новый формат такой журналистский, и даже более чем журналистский. Вообще, знаете, мне кажется, что один из итогов года эта журналистика смыкается вот с тем, о чем вы говорите. Вот некая журналистика перестает быть просто журналистикой, вот это благотворительность, волонтерство, медиа, все-таки вот это все равно выходит за границы, ну, строго говоря, журналистики в таком классическом понимании.
Да, это то, что называется сопереживающей журналистикой.
Сопереживающей, сострадательной, как когда-то сказал да, наш декан замечательный Ярослав Львович Скворцов из МГИМО. Вот, и это вот, тут, мне кажется, это очень, очень важно, и здесь хорошо бы, чтобы мы сообща, так сказать, чтобы этого было больше.
Вот. А вот смотрите, я сейчас вот о чем подумал. Мы говорим там о вызовах сегодняшнего дня, об итогах года, говорили о епархиальном собрании духовенства в Москве. К нам на Радио Вера в программу «Светлый вечер» приходят время от времени священники в рубрику, специально в рубрику, в котором рассказывают о своем пути к священству. И для меня стало тоже таким интересным опытом общение со священниками, моими ровесниками. То есть это молодые священники, которые родились в середине 80-х, и вот они пастыри, и это сравниваешь, даже иногда обсуждаешь с более уже старыми священниками, более возрастными, современных молодых священников, и вот у старшего поколения такое наблюдение возникает, что молодые люди, в том числе священники, люди внутренне более свободные, с одной стороны, а с другой стороны, в каком-то смысле менее готовые на такое жертвенное служение, на такую самоотдачу. Ну, то есть, условно говоря, если там когда-то вот в те там 80-е, 90-е годы человека назначали, там, живет в одном конце Москвы, его назначали на приход там куда-нибудь в область, в другой конец Москвы или области, и вся семья самоотверженно ехала, и потому что это служение. Сейчас вот современный человек, говорят более старшие священники, уже не готов вот так вот легко как-то разменивать быт, и матушка не готова, и там школа остается, и никто не будет вот так ради этого легко на это соглашаться ввиду высокой идеи. А вы какую-то вот такую тенденцию видите?
Вы знаете, это очень, мне кажется...
Прошу прощения за длинный вопрос.
Это очень... Вопрос очень правильный. Мне кажется, это такие сложные материи в том смысле, что это связано не только со временем. Со временем, конечно, но это связано... Здесь же все-таки мы живем, так сказать, в пространстве времени, да, и я думаю, что это во многом связано с количеством священников. Потому что, вот, мне кажется, вот как любое увеличение количества, оно предполагает, ну, давайте скажем так, аккуратное изменение качества. Это неизбежно. Ну, это я просто по студентам вижу. Да, вот мы увеличиваем набор очень сильно. Да, то есть вот набор на первый курс сегодня раза в три превышает тот, который был, когда вот я, например, был студентом. Да, и это не потому, что вот качество людей изменилось, но средний уровень, конечно, ниже. Неизбежно. Он, может быть, не линейно, так сказать, не безусловная зависимость, что вот в три раза, но все равно, потому что отобрать там 50 человек или 150, да, но все равно это неизбежно. И поэтому здесь никуда от этого не денешься, именно поэтому, знаете, вот мы про качество подготовки священника сегодня говорили, вот опять же на Высшем церковном совете в среду, который я сегодня уже вспоминал, у нас был такой сквозной, у нас постоянная тема, одна из постоянно звучащих тем – это образование священников, духовное образование. И в частности, вот патриарх в свое время стал задачу, и вот был отчет этого третьего дня, о курсах, ну, то, что называется, повышение квалификации. Да, у нас, боюсь соврать, но точно больше 2000, по-моему, около 3000 священников вот за прошедший год, вот в уходящем году, они прошли переподготовку, да, то есть это были, ну, и на пастырскую, естественно, да, то есть это были какие-то лекции они слушали, там, дистанционно кто-то обучался в разных семинариях, вот, и это очень, ну, это очень серьезно, к этому уделяется очень большое внимание. Вот и также мы слушали новые изменения в учебном плане, потому что в свое время было выражено опасение, что вот, ну, мы же, поскольку лицензируется сейчас образование будущего духовенства, да, то приводится, ну, чтобы государство его признавало, соответственно, это вот бакалавр, магистр, все это приводится в соответствии с государственными программами, неизбежно. Мы хотели, чтобы признавалось это образование, чтобы священники были люди с образованием, не так, как раньше считалось, да, когда государство не признавало наличие образования духовного как образование, да. Но это вот имеет, эта медаль, другую сторону, да, и поэтому, скажем, был сделан в свое время акцент, что как бы мы ни лицензировали свою систему, мы не должны забывать, что готовим пастырей. Пастырей. И поэтому вот как раз доклад был во многом посвящен тому, какие изменения в учебном плане позволяют все-таки уделять принципиальное внимание именно подготовке пастырей. И вот это очень интересное, важное Поэтому насчет вот этих оценок, там, свободней, не свободней, здесь много субъективного очень, мне кажется. Вот. Есть, конечно, культурно-исторические, это, можно сказать, в этом смысле священники не являются каким-то вот чем-то, ну, уникально другим в том плане, что сегодня в целом, ну, а вот, скажем, мои там первокурсники свободнее, чем первокурсники 10 лет назад, вот, сегодняшние, я имею в виду, первокурсники, это я могу подтвердить. Но это же, понимаете, за этим тянется вот... И опять же, тут, может быть, со мной кто-то не согласится, но я давно замечаю, что вот эта некая раскованность и свобода, даже вот, как сейчас принято говорить, в хорошем смысле этого слова, она неизбежна, все равно нередко с ней соседствует, соседствует меньшее понимание ответственности. Вот как ни крути, ну вот все так у нас как-то в жизни занимается, вот такая диалектика у нас, да? То есть человек себя чувствует свободным, у него больше прав там, или он думает, что их больше, но при этом ему как-то меньше думает об обязанностях. Да, конечно, там, но это, опять же, связано не со священством старшего поколения, а что в целом тогда люди, вот они больше... большей ценностью в том культурно-историческом пространстве, моменте, там, отрезке времени, когда они жили, они, вот эта картина мира, которая, как известно, предзадана, да, мы рождаемся в картину мира, она была более такой сконцентрирована на том, что ты должен, что вот есть интерес общий, есть частный, и частные как-то вот стыдно их ставить впереди общих там и прочее.
Но им таких задач тоже не ставили. Вот,
им это кому вы имеете?
Священникам старшего поколения.
А их не надо ставить. Их не надо ставить. Вы просто прекрасно понимаете, извините, что это, и прекрасно понимаете, что нельзя подвести семеро, одного не ждут там, и так далее. Вот ведь это же для нас вещи, разве их кто-то нужно было ставить? Мы понимали, семеро, одного не ждут. Сейчас попробуйте, как, почему не ждут?
Или подождут.
Там, подождут, или просто, а что мне семеро, я просто не приду. Да, ну или там ждите, ну, не ждите, да-да-да, я просто не пойду. Это же, ну с этим же не поспоришь, это, понимаете. Вот, и с тем же комфортом, да, конечно. Другое дело, что здесь сравнения, они, знаете, контрпродуктивны. Ну что сравнивать там бытовые условия там 40-50-летних, об этом хорошо помнить, вспоминать, но сравнивать с точки зрения того, ну что вы сейчас там, вы говорите, вы многодетная семья, вам там мало двухкомнатная квартира, а мы там в коммуналке жили. И что? Как бы это может помочь решить проблему?
Ну, по-видимому, проблема-то есть, поскольку даже на епархиальном собрании патриарх отдельно говорил именно о...
А я не говорю, что нет проблемы. Я говорю, насколько вот эти сравнения, они помогают ее решить, эту проблему. Вот о чем речь.
Ну, потом у нового поколения новые задачи, вот, скажем...
Понимаете, вот извините, я, знаете, вот о чем? Вот мой папа 33-го года рождения, дай бог ему здоровья, он до сих пор не может есть свеклу, потому что он пережил голод на Украине, когда лучшее, что можно было поесть, а все остальное, там лебеда, там, да, это была печеная свекла. Но вот она настолько у него стойко ассоциируется вот с голодом, что он до сих пор в крайнем случае не ест. Вот, но это как бы... такой яркий факт его биографии и так далее, но из него же нельзя, даже папа, если не знать, что вот ему сказать, а что ты вот сейчас там, ты вот помни, как ты свеклу ел там, ну да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня проводит с нами этот светлый вечер.
Ну, Владимир Иванович, мы так... как это сказать, завязли на итогах года, что хорошо бы вспомнить, что предновогодние, предрождественские дни — это еще и дни, когда люди загадывают желания, строят планы на будущее. Представляете?
Только пишут письма Деду Морозу.
Не рассказывайте, какое желание вы загадаете, а то не сбудется.
Я не расскажу, я мучительно думаю, как исполнить желания, обращенные тремя поросятами, да, к Деду Морозу, потому что, как меня очень серьезно спрашивают, передал ли я Деду Морозу, и вообще, какова была реакция у деда, потому что, в общем, мало ли что, может, у него много дел. Вот у меня старший написал потрясающее письмо, что «Дорогой Дед Мороз», причем мне разрешено было прочитать эти письма. Знаете, я, кстати, до конца не понимаю вот степени вот отношение детей к этому, ну, потому что задавать вопрос, веришь ты в Деда Мороза, как-то глупо, а вот из разговора непонятно, то есть, если это игра, то есть, вроде бы для них это игра, но как это очень серьезная. И, ну, потому что мне сказано, ты, конечно, прочитай там, что ты читал, что мы написали Деду Морозу, но там написано вот старший, который, ну, вот ей 10 лет, вот она пишет, что Дед Мороз, я, в общем, вела себя так себе, что даже не очень хочу вспоминать, поэтому не уверена, что я имею право на какие-то просьбы. А дальше идет длинный список того, что надо, причем упоминается мама и папа. Вот. И вот я думаю, это как-то уже какое-то вот проявление человеческого благородства детского, поскольку родители вдруг упоминаются, которым тоже надо что-то подарить, либо блистательное понимание того, какой Дед Мороз будет все это искать, и что, в общем, ему это должно, безусловно, понравиться. Да. И тогда первые 4 желания тоже будут выполнены.
А у вас подготовка к Рождеству и к Новому году с детьми как-то отличается, или это такой единый процесс?
Ну, вы скорее, знаете, вот мы тут на Спасе записывали, мне кажется, очень классно вот эта идея была по дороге к Рождеству, да, когда было принято решение, что в новогоднюю ночь, которую так или иначе многие, даже зрители нашего замечательного канала, они будут проводить, наверное, все-таки вот не в постели, а отдыхая, или там не все пойдут на службу, хотя сейчас вот все больше вот эта традиция набирает, да, такую, точнее, не традиция, а становится традицией вот сходить новогоднюю ночь на службу, ну, не все, наверное, еще пока пойдут. Вот, и было принято решение, что показать, что показывать. Есть же ночное вещание. Вот сделали такой замечательный марафон, да, как это, Кость?
Ну, что, в каком-то, да, смысле, да, огонек голубой.
Огонек, да, но... Ну, очень, по-моему, очень, да, да, без всякой там, так сказать, пошлятины, попсятины и так далее. Вот, и его назвали по дороге к Рождеству. Мне это очень понравилось. Вот, мне кажется, то, что вот у нас дома происходит, как вот по дороге к Рождеству, как-то понимаем, что вот скоро будет Рождество, это самое главное. Но вот по дороге к Рождеству еще случается Новый год. Не то чтобы еще, но он все-таки такой понятный семейный праздник тоже.
С Дедом Морозом-то понятно, он подарки на Новый год дарит.
И, ну и на Рождество тоже там как-то. Ну, на Рождество, как я не помню, по-моему, да, про Мороза так особо не. Про деда не.
Знаете что, вот я тоже в силу причин понятных участвовал вот в записи этого «Голубого огонька», и мне готовились задать вопрос, мы хотели это с ведущими обсудить, но так и не обсудили, который я хотел бы сейчас вам адресовать, потому что мне, вправду, очень интересно. Это, мне кажется, это очень интересный вопрос. А если бы неверующий спросил, почему вы верующие празднуете Новый год? Это же светский праздник, не христианский. И у вас в пост идет, и впереди Рождество. Что бы вы ответили?
А я, честно говоря, вообще здесь не вижу никакой проблемы, вот, потому что, во-первых, я, знаете как, подтекст вопроса, вот как можно праздновать в пост, это значит, предполагается, что ты должен что, напиться, да, до положения рис или что, вот, ну, а почему нельзя праздновать, ну, а если там день рождения выпадает у человека или что, что нужно вырывать волосы, посыпать голову пеплом, да, ведь же вопрос не о том, что праздник, это всегда, это по известной присловию, что сильные падают головой в десерт, а слабые в салат, да, не об этом же речь идет, вот, просто речь идет о том, что потом понятно, что у нас из-за календарного различия. Тут вопрос же даже не в том, что Новый год, а в том, что вот он предшествует Рождеству из-за календарной разницы, да, там, значит, старый стиль, новый стиль, вот, потому что мы же празднуем. А почему мы празднуем старый Новый год, да? Что это такое?
Потому
это что можно,
что мы очень любим праздновать Новый год.
Нет, но я имею в виду, в этом смысле можно этим самым неверующим говорить, а вы, собственно, почему празднуете старый Новый год-то? Если вы неверующий, с какого, так сказать, перепуга-то, да, если вот вы вдруг вспоминаете календарь, который так или иначе...
А вот это хорошая история, я об этом не
думал. Ну, так вы чаще обращайтесь.
Я поэтому хотел вас спросить именно.
Ну, вот видите, а я вам ответил. Вот, и, соответственно, мне просто кажется, что здесь нет какой-то особой проблемы, плюс, ну, бессмысленно отрицать, что десятилетиями этот праздник, он, да, им пытались вытеснить Рождество, но точно так же, как им пытались вытеснить, мы же сейчас можем его, так сказать, да, наполнить новым смыслом. Вот это вот, и мне кажется, то, что на Спасе придумали по дороге к Рождеству, это очень здорово. Вот мы по дороге к Рождеству, мы и детям так это можем объяснять, и все. А дальше оно, ну, это же, так сказать, жизнь, она как-то будет, жизнь жительствует, она будет как-то там все это исправлять, выравнивать и так далее.
Ну и вот, наверное, на этой оптимистической ноте мы наш сегодняшний предновогодний разговор закончим и как раз вот по этой дороге к Рождеству дальше и
пойдем. Отправимся все вместе.
Да,
с наступающими праздниками. Спасибо огромное за эту беседу. Напомню, сегодня, как всегда, по пятницам в студии Светлого радио Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО. В студии также была моя коллега Марина Борисова и я, Константин Мацан. До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».